Пермский разворот.
Спонсор программы – студия пошива мужской одежды и обуви «Индевор». У нас всегда в наличии именно ваш размер. Ждем вас по адресу Комсомольский проспект, 15В. Телефон для записи 215-01-15.
Часов 6 минут на часах, и это утренний разворот на Пермском эхе. У микрофона Катерина Шафеева. Продолжается у нас третий час утреннего эфира, и у нас появился в студии гость. Это Николай Алексеевич Шевелев, первый проректор Пермского национального исследовательского политехнического университета. Все верно?
Да, а проще политеха.
Политеха. Ну, хочется же все сказать, но он все время был политехом, да. всю жизнь, а потом, да. несколько лет назад, стал официально политехом. Профессор, доктор технических наук. Сегодня мы обсудим по следам, скажем так, заявление Максима Решетникова. Напугал он тут у нас и общественность, и родителей, да, вот все, заканчиваются школьные дни, и поступать детям надо. А у нас возьми губернатор и скажи на своем послании, что высшему образованию требуется перезагрузка. И я сначала думаю, так, я не очень поняла, хотя отношусь к этому немного так иначе, потому что я журналист. А как же родители? Вот сейчас вот родители, значит, сидят дома, услышали это в новостях, что губернатор сказал, что высшему образованию в Перми нужна перезагрузка, и люди такие, опа, и детей куда отдавать? Куда везти их поступать?
Доброе утро всем. Ну, вы меня тоже немножко как бы своим вопросом шокировали. А что, перезагрузка, это вот как само слово, это хорошо или плохо? И вот я понял из вашего вопроса, особенно когда вот слушатели-то нас не видят, а я ваши глаза вижу, и они такие испуганные, а что перезагрузка? Это же нормально. Это нормально, нужно просто какой-то этап совершился, его нужно оценить, посмотреть и какие-то выводы сделать. И в данном случае, вы понимаете, вот слово выдернуто из контекста, оно очень как бы так может много значить. У него, оказывается, много смыслов можно ему придать. На самом деле, во-первых, ничего страшного не произошло. Наоборот, идет достаточно такая плотная работа по всем направлениям. Это и социальные направления, и здравоохранение, и дороги, и промышленность. Вообще все. Новый губернатор, который смотрит, что можно предпринять, какие действия, какие усилия, чтобы нам с вами действительно было хорошо, действительно было еще лучше. И здесь я бы начал, наверное, с того, чтобы оценить позицию наших университетов, ну, в большей степени, наверное, своего университета.
Ну да, вы потому здесь представитель что, как политеха, да, поэтому что, оценивать лучше да, себя можете.
Хотя в данном случае есть проекты, которые касаются, и я к ним чуть-чуть позже вернусь, всех наших вузов и наших бизнес-партнеров, ну, в частности, вот о нашем, по традиции, политехе.
Так.
Ну, понимаете, мы находимся на очень хороших позициях, и у нашего учредителя, у Министерства науки и образования, мы в лидерах по научным исследованиям. То есть, в принципе, здесь никаких опасений нет, и наши тенденции, если посмотреть на них, ну, говоря языком математиков, наши, по всем направлениям наши успехи, они оцениваются вот почти экспоненциальной зависимостью. Имеется в виду рост, а не стагнация.
Ну, да.
Рост. И спрашивается, хорошо это или плохо. И вот я думаю, что правильно мы понимаем Максима Геннадьевича, нашего губернатора, когда он говорит о том, что вузы, ну и мы в частности, говорим, что мы же движемся вперед и достаточно быстро движемся и развиваемся. Он говорит, слушайте, вот мы должны перед собой поставить такие задачи, которые, ну, назовем их сверхзадачи. Это сверхамбициозные цели. Я о них тоже чуть-чуть позже скажу. И вот с этих позиций посмотрите на себя. Достаточно вашего темпа. Достаточно, как вы бежите свою дистанцию. Или все-таки нужно посмотреть. И мы уже в течение достаточно определенного времени мы пытаемся сейчас совместными усилиями нашим научно-педагогическим составом оценить наши возможности. И на самом деле видим, что для решения тех задач, которые перед нами ставит губернатор, наверное, надо существенно увеличить наши темпы. Как это сделать? Какие ресурсы подтянуть? Вот это и есть задача. И не то, что мы плохие. Нам надо быть лучше.
Лучше, чем сейчас.
А теперь, если можно, да, буквально...
О тех задачах, которые были поставлены вам, я имею в виду и вашему вузу, и всем остальным вузам, потому что я знаю, что он встречался со всеми ректорами и всем это сказал, что вот это нам нужно сейчас делать. Вот что нужно сейчас
от высшего образования. И первая грандиозная задача, суперзадача, в которой участвует весь край, это НОЦ. Научно-образовательный центр Пермского края «Рациональное недропользование». Угу. Так звучит название самого центра. Это равносильно Кремниевой долине, только в Пермском крае. Вы представляете, насколько масштабна эта задача? А если учесть, что несколько регионов, в том числе и Пермский край, прозвучали в послании президента Владимира Владимировича Путина, и мы уже только что были в Москве и представляли наш НОЦ, еще не подписаны правительственные документы.
А вы уже готовы?
А мы уже представили его. Мы уже были на Московском международном салоне образования. Угу. И наш НОЦ, нашу презентацию НОЦа посетила и премьер Татьяна Голикова, был наш министр Михаил Катюков, была Васильева, министр просвещения. В общем, солидная делегация, которой докладывал непосредственно Владимир Геннадьевич, наш губернатор. И вот те задачи, вот для их решения, конечно, наших показателей точно недостаточно. Надо их не в разы, надо на порядок увеличивать. И поэтому перед вузами такая задача и ставится. А следующая задача, для нас, наверное, еще и более важная, и более сложная, это будет объявлен достаточно скоро конкурс новый на вузы, которые, я скажу, 5-100 вузы, которые относятся к группе 5-100, это вузы мирового уровня. Вот на сегодняшний день будет еще один конкурс, и в котором губернатор считает, что политех должен участвовать.
И куда, должен. Как это должен? Вы обязаны это делать?
Видите.
Каждый раз.
Нет,
Мы тоже хотим вами гордиться. И студенты, я думаю, которые там учатся сейчас,
мы уже, или закончили. Мы уже участвовали в этом конкурсе 4 года назад. И практически... если бы были выполнены все исходные показатели, которые озвучивались нашим министерством, то наверняка мы бы были в этой когорте.
Так, а сейчас шансы...
На сегодняшний день объявляется новый конкурс, потому что стране нужны именно передовые вузы, лидеры, причем лидеры не только внутри, на внешнем рынке. И вот в этом конкурсе, как вы сказали уже, слово красивое, обязаны участвовать. И губернатор говорит, обязаны. И попробуйте только не победить. Вот тогда...
Даже так.
Вот тогда. Но вы понимаете, это, конечно, с точки зрения нашей текущей работы, текущей деятельности, это ничем не грозит. У нас все идет своим чередом. Но то, что мы такие задачи перед собой будем ставить, амбициозные цели, конечно, здесь потребуется концентрация всех усилий. И сейчас, правильно губернатор говорит, а что это у вас статей-то так мало в топовых журналах?
Научных имеется в виду.
Конечно, да. Научных журналах. Почему слаба цитируемость? Это задачи, это не то, что плохо, это задачи, которые надо обязательно решить, чтобы мы были там. И наоборот, с точки зрения слушателей, с точки зрения родителей, я бы, наоборот, своих детей к нам, потому что здесь точно жизнь, здесь точно движение вперед. Причем нас заставляют не просто бежать, а нас заставляют реактивный двигатель включить.
Насколько я знаю, политех достаточно уже давно занимается тем, что развивает свои направления научные, там, какие-то либо там преобразовывает, либо развивает, открывает новые, все больше и больше студентов набирает, в том числе и иностранных, что тоже показатель определенный есть, да, там в градации вузов. А что еще нужно сделать для того, чтобы как раз попадать во все эти топ-100, топ-5, топ-10 вузов мирового уровня, и в том числе уже присутствовать не на там всероссийском, так скажем, рынке вузов, а уже на мировом, и чтобы дети там из других стран, выбирая себе место обучения, говорили: о, в Перми, политехнические, вот тут такие-такие специальности, поеду туда.
Я думаю, что в первую очередь нам нужно подумать об открытости, о доступности. Вот смотрите, ситуация какая. На сегодняшний день у нас практически все направления подготовки специалистов для экономики, они все задействованы. Но нам нужно сейчас устроиться таким образом, чтобы обучение на наших направлениях было уникальным. А это, наверное, можно сделать только в том случае, если мы будем, с одной стороны, открыты полностью, так, то есть мы доступны в мире. Из любой точки к нам можно достучаться, попасть. А с другой стороны, этим только качество не обеспечишь. Вот уникальность и качество того направления, которое может присутствовать и в других вузах. А я думаю, что... Ну, это только мое мнение.
Так.
Оно может и быть не совсем, может быть, правильным. Но мне так кажется. Слава богу, в вузе я работаю уже почти там 45 лет.
Ну, и вы проректор, да? Давайте не будем забывать.
В нашем политехе. Это практикоориентированное обучение, когда мы ребят в тесном контакте с бизнесом, с нашими бизнес-партнерами, мы их учим по данному направлению. Допустим, почему у нас на горно-нефтяном факультете на сегодняшний день, я скажу, что так, засилие Ирака. Вот студенты из Ирака... Они к нам едут, они хотят. Почему? Да потому что уже состоялись выпуски, потому что специалисты там работают. И, с другой стороны, вот как раз на этом факультете у нас в полной мере проектно-ориентированное обучение. Да. На сегодняшний день у нас есть такие структуры, такие центры образовательные, которые позволяют в реальном режиме времени готовить специалиста с участием... коллег с реальных предприятий, с реальных месторождений. Это вот в России такое не делается нигде.
Мы сейчас с вами прервемся на короткую паузу, после этого продолжим.
Пермский разворот.
Часов 20 минут продолжается утренний разворот на Пермском эхе. У микрофона Катерина Шафиева. В гостях у нас Николай Алексеевич Шевелев, первый проректор Пермского политехнического университета, профессор и доктор технических наук. Говорим мы о высшем образовании в нашем регионе, по крайней мере, да, ну и вообще и в нашей стране, потому что я знаю, что вузы, хоть и там вы работаете, вы в Перми, но вы все равно ездите на конференции, на вот эти вот научные проекты и так далее, общаетесь с другими вузами, не только там политехническими. И я знаю, что вузы между собой общаются в регионе, хотя студенты, знаете, это такая негласная война между политехническим и классическим университетом студентами. Я знаю, что вузы-то на самом деле дружат.
Это соревнование, не война.
Некоторые преподаватели даже преподают в обоих вузах. Там нет такого, что преподаватели между собой воюют. Это мы так студентами дурили. Говорим мы о развитии образования, да, в регионе, что нужно сделать, чтобы стать еще лучше, да, так скажем. Вот вы говорили о статьях, тут вот уже слушатели комментируют, что статей научных мало, не потому что вы там мало что-то делаете, а потому что преподаватели просто перегружены работой и здесь, и здесь, и здесь. И на статьи, ну, фактически, времени уже не остается на какие-то достойные, да. А, и чтобы, к примеру, хорошую написать, ну, мне нужно времени ведь достаточно много, которого нет. Вот как здесь быть? Как найти вашим преподавателям больше времени для, так скажем... Это же еще и самореализация такая определенная, да, для ученого.
Ну, знаете, вопрос очень такой непростой, потому что что в первую очередь нужно делать? Преподавать или заниматься наукой, писать статьи? Вот на сегодняшний день можно сказать только абсолютно точно. Преподавать в ВУЗе и не заниматься реальной проблемой предприятий, реальными, некоторые занимаются реальными фундаментальными исследованиями, наверное, невозможно. Преподавание без науки, вот без этого симбиоза, ну, это, наверное, какой-то такой оторванный кусок. Можно, видимо, какие-то общие там основы говорить там, ну вот что, я понимаю, вот математика, да, на первом-втором курсе вот математика. Ну, наверное, да, но ведь начиная уже с третьего курса начинаются специальные дисциплины, те предметы, которые делают специфичной каждое направление нашего образования. И там, наверное, уже без современного состояния не обойтись. А как не заниматься вот этим вот движением вперед в этом направлении и, будем говорить, не заниматься наукой. Хотя, еще раз говорю, вот здесь очень сложный вопрос, чему отдать приоритет. И это уже, ну вот, должно быть свойство тех коллективов, творческих коллективов. На сегодняшний день вряд ли что-то можно сделать индивидуалом. Вряд ли можно, конечно, наверное, есть такие ученые, которые вот, ну, могут в одиночку что-то там перевернуть, поставить с ног на голову или наоборот. Но я думаю, что на сегодняшний день, когда информационное поле столь обширно, то можно говорить только о творческих коллективах, которые могут достичь успеха в том или ином направлении. И здесь уже, наверное, есть смысл внутри коллектива что-то перераспределить, что-то как бы предусмотреть. У кого-то лучше в большей степени получается ведение занятий, у кого-то в большей степени получается написание научных статей. И здесь вот этим вот временным фактором немножко управлять. Ну, поверьте, не сможет один человек сделать все.
Ну, сейчас уже и не тот уровень науки, чтобы один человек мог сделать все, да, а потому что, как говорится, все, что могло быть открыто, уже открыто до нас. Ну, я имею в виду основные законы, там, к примеру, физики
вот вы знаете,
и так далее, и так далее. А сейчас редко, за редким исключением, но я уже давно такого не встречала, ученые даже и из разных сфер, совершенно разных, будь то там IT-технологии, будь то там какие-то научные открытия в области медицины, за редким исключением это минимум два человека, это минимум двое. Ну... Трое, четверо, пятеро. То есть это достаточно большое количество. Большая такая команда, внушительная, которая занимается разработкой тех или иных вещей на основе тех, которые уже были открыты. Да. Да? Ну, то есть основу кто-то заложил, там, к примеру, Эйнштейн, если уж брать, да? Они уже нанизывают свои вот какие-то вещи.
Вы представляете, что бы было, если бы у нас вот те реальные востребованные статьи, реальные публикации, в которых содержатся действительно вот уникальные вещи, действительно продвижение вперед такое, если бы они у нас появлялись вот с нашими нормативными требованиями, чуть ли там не 3-4-5 статей в год человек должен, ученый должен генерировать и прочее, ну, это нереально, это нереально. Вот поверьте, свою начальную подготовку в науке я проходил в Москве. И ученые, которые вот работали, которые были моими учителями, вот считалось достаточно неплохо, если человек рождал, именно рождал уникальную, классную статью, одну или две в течение вот года, которая действительно был, публиковалась в очень серьезных изданиях научных. Но это было здорово. А иногда к этой публикации можно было идти и не год, и не два, может быть, несколько лет.
А это зависит от научной уже разработки, да, насколько мне известно. Причем давайте для наших слушателей поясним, что научная статья сильно отличается от статьи, которую, к примеру, пишет журналист. Да? Хотя и журналист может несколько месяцев разрабатывать статью, в зависимости тоже от ее сложности. Но научная статья – это объемный научный труд.
Он должен жить долго.
Он причем очень-очень объемный. Это как курсовая примерно, да, вот по объему. Примерно. Это статья научная, фактически.
У вас интересное сравнение. Статья как курсовая работа, как выпускная работа магистра.
Ну, это объем вот такой вот у нее. То есть это не страничка, не две. Это прям научная работа такого... достаточно объемного размера, причем, кстати, очень удобно потом при подготовке тем же студентам к занятиям или по написанию своих собственных там курсовых и дипломных пользоваться научными статьями там ученых, а не потому что удобны в обращении.
Ой-ой-ой, вы замахиваетесь на сильно серьезные вещи. Для того, чтобы разобраться и понять серьезную, достойную статью, ну, надо к этому быть готовым. Поэтому вот если магистры у нас вот в вашем понимании такие, ну, это просто будет здорово.
Ну, а эти статьи – это научные публикации, которые, которыми разрешено пользоваться.
Конечно.
Как раз для подготовки студентов.
Конечно. Ради бога. Это счастье, если они будут туда заглядывать.
Ну, я в свое время, помню, часто пользовалась статьями научными из своих там, из своего вуза, и чужих вузов. Ну, так удобнее было, потому что это понятнее, чем учебник. И это современнее, чем учебник.
Если вы действительно проникли уже конкретной вот тематикой исследования, то, конечно, да, никакие учебники настолько глубоко они уже не позволяют. Вот. Конечно, статьи.
Но на это нужно... ну, немало времени, чтобы, во-первых, разработать эту статью, во-вторых, чтобы ее вообще написать, такой объем материала собрать в одну.
Ну, вот это, увы, не делается под заказ, это не делается по нормативам, которые имеют критерии численные, там, временные. Ну, хотелось бы этим процессом тоже управлять и его поставить вот на обычный поток, но это сложно.
Давайте прервемся на местные новости, после этого продолжим.
Пермский разворот.
Спонсор программы – студия пошива мужской одежды и обуви «Индевор». У нас всегда в наличии именно ваш размер. Ждем вас по адресу Комсомольский проспект, 15В. Телефон для записи 215-01-15.
Часов 37 минут на часах. Продолжается утренний разворот на Пермском эхе. У микрофона Катерина Шафеева. У нас последний кусочек нашего утреннего эфира. И в гостях у нас Николай Алексеевич Шевелев, первый проректор Пермского политехнического университета, профессор, доктор технических наук. И говорим мы об образовании, о высшем образовании, естественно, в нашем регионе. И не только в нашем регионе, вообще в стране. Как нам жить дальше, да? Вообще жить-то на самом деле все так же, развивать направление, там, брать студентов. Вообще с каждым годом растет цифра, количество вообще студентов? Или оно примерно одинаковое всегда остается у вас?
Примерно уже много лет общее количество студентов, которые поступают к нам в ВУЗ, оно где-то одинаково. Угу. Ну, есть небольшие отклонения.
Там плюс-минус, это да, считается.
В пределах особо. 1300 человек – это бакалавриат, 300 с небольшим – это специалисты, 700, 680, 700 с небольшим человек – это у нас магистратура. И вот в целом это количество цифры приема, они, ну, остаются на одном и том же уровне. Конечно, с точки зрения нагрузки, с точки зрения, ну, что ли, работы для преподавателей, это чуть-чуть разные вещи.
Так.
Потому что, смотрите, бакалавры – это 4 года.
Да.
То есть, раньше, поступив один раз, мы знали, что мы будем учить 5, или вот как наша специальность, динамика и прочность машин, 5,5 лет. Сейчас 4 года.
Угу.
Значит, год уже ушел из нашей нагрузки для преподавателей. А магистратура? В магистратуре учатся 2 года.
Да, все верно.
И в итоге, да, мы набираем людей, ребятки к нам приходят, 600 человек, но через 2 года этих 600 уже нет. Если раньше мы набирали на специалитет...
Да, у вас там на специалитете учатся, к примеру, вот эти 1500, они все 5 лет полторы, ну, условно полторы
сейчас
учатся.
Сейчас уже нет.
А сейчас уже
да, да,
здесь
да,
отвалились, да, потом еще отвалились.
Да, и потом, поэтому в целом, конечно, контингент обучающихся в ВУЗе, он снизился, он стал меньше. Но что касается ежегодного прихода новых студентов, это и магистратура, это и бакалавриат, и специалитет. И сейчас аспирантура,
да,
она тоже является ступенью образования. С чем можно отдельно когда-нибудь поговорим, поспорим, так ли это надо делать, или это вот выдумано. Ну, это не важно. Но это все теперь в целом.
Угу.
И вот в целом эта цифра, конечно, она примерно такая одинаковая. 2500 студентов мы ежегодно принимаем нам на обучение.
Угу. А в специальности, я знаю, вот в этом году у вас уже произошло обновление, по-моему, на автодорожном факультете, да? А изменения произошли у вас некоторые специальности, то есть они разделились и перешли на другие факультеты. Ну, то есть это укрупнение просто произошло, они никуда не исчезли, ничего не исчезло, оно просто укрупнение по факультетам произошло, специализации, потому что...
Это
знаю,
чисто
что...
структурные преобразования, да, которые никоим образом не отразились ни на преподавателях, ни на студентах. Просто смотрите, если есть направление строительства, это одно направление, внутри которого могут быть специализации, профили и так далее. Ну вот сам Бог велел, когда мы начинаем аккумулировать ресурсы, не распылять их, то сосредоточиться с этим направлением где-то в одном месте. И в данном случае, скажем, автомобильные дороги, строительство автомобильных дорог, это направление строительства.
Да, это строительство.
Они, естественно, плавно находятся сейчас, но я еще раз говорю, ни для студентов, ни для преподавателей, это не имеет ну, никакой практической разницы. Все сохранено. Они находятся на строительном факультете на направлении строительства. Более того, географически они продолжают пока эксплуатировать и лабораторные базы, и аудиторные занятия там, где,
где
специфика, профиль. Именно у себя на, вот на нашем, в районе нашего кампуса за Камой. Что касается охраны окружающей среды и атмосферной безопасности, ну, согласитесь, что к строительству это имеет, или к автомобильным дорогам имеет достаточно такое условное отношение. И это направление, оно сейчас саккумулировано на химико-технологическом факультете.
Ну, да, здесь...
И поэтому здесь просто не стало слов «автодорожный факультет». И только лишь.
Угу.
А все направления, специальности... Ну, давайте я на своем примере приведу, так проще.
Давайте.
А то всегда говорят, вот, ты про других-то можешь рассуждать, а вот давай-ка посмотрим, что ты про себя можешь сказать. Ну, вот я, например, заканчивал факультет авиационные двигатели. Представляете, какой был факультет классный? Специальность динамика и прочность машин, авиационные двигатели. На сегодняшний день факультета авиадвигателей нет. А специальность-то ведь есть, и динамика, и прочность машин, и авиационные двигатели, и ракетные установки. Где это находится? Внутри, на аэрокосмическом факультете. И кто? Да, а наша специальность передвинулась на факультет прикладной математики и механики. Разве что-то плохое случилось? Наоборот, считаю, что стало лучше. Однородные специальности собраны в одном месте, и точно так же продолжается работа с предприятием. Ну, в общем, ничего никуда не потерялось.
А с каждым годом, ну, вот когда начинается учебный год, сейчас он как раз заканчивается, и я знаю, что обычно вузы там заранее планируют по открытию новых специальностей. Вообще, как часто у вас получается в политехе открывать какие-то вот новые специальности, да, какие-то новые направления, возможно, там, в специальностях? Каждый год обновлять получается хотя бы там одну-две, или все-таки нет, или все-таки у вас уже все есть, все придумано до вас?
Смотрите, во-первых, что значит «до нас придумано»? Есть номенклатура направлений специальностей, других каких-то мы... То есть, это полностью вся экономика, она состоит, вот потребности, она состоит из этих направлений специальностей. И у нас в университете достаточно много уже реализовано, практически все. Почему мы и позиционируем себя как многопрофильный вуз. Теперь вы говорите новое. Вот в первую очередь я бы вот эти вот новшества адресовал бы к новым очень мобильным программам магистратуры. Вот там действительно программы, которые могут меняться раз в два года, то уж точно. Ну, потому что набрали, через два года состоялся выпуск, и можем действовать дальше. И потребности предприятия как раз... тоже очень быстро меняется. Что касаемо бакалаврской подготовки, вот такой основной, основного образования, которое является ступенькой для возможности дальше развиваться, учиться дальше, получать уже профессиональные навыки. Здесь, я думаю, нет смысла особо часто менять вот эти вот направления, а вот профили добавлять, да, надо. Ну, допустим, направление строительства. Ну, все, оно едино. И база одна. Одна математика, одинаковая физика, там, инженерная графика. Ну, согласитесь, ну,
да, тут...
философия, там, педагог... Ну, много дисциплин, которые вот одинаковы. А дальше у нас есть профили. Пожалуйста, творите. Если потребуется городскому хозяйству что-то новое. Сейчас вот мы говорим о новом профиле архитектура.
Так, ну да.
И градостроительство. Вот у нас все вроде...
Потому что сейчас требует время не просто дайте нам дом, а дайте нам красивый дом.
Да, да, пожалуйста, у нас такое появится. Вот я говорю, не масштабно один раз и все поменяли, а вот такие вот... Да, при этом, смотрите, не надо забывать, что часть тех направлений и специальностей, профилей, которые на сегодняшний день, ну, назовем их... устаревающими. Мы должны абсолютно смело от них отказываться.
А есть профессии даже целые, которые уже не существуют таких, и они с каждым годом появляются, и в том числе и направления, понятно, они либо трансформируются во что-то, либо просто исчезают за ненадобностью. Я не знаю, есть у нас сейчас в университетах такое направление образования, как астроном-геодезист? Геодезисты, знаю, есть, астроном-геодезист. Можно выучиться? По-моему, уже нету.
Ой, у нас точно нет. Точно нет.
А у нас, по-моему, в Перми уже давно исчезла эта специальность. Астроном-геодезист.
А такие были. Это вы тогда уже к своему классическому университету, вот с ними пообщаетесь.
Это, по-моему, в сельхозакадемии когда-то.
Сельхозакадемия?
Когда-то давно такая специальность, прям давно-давно была.
Не знаю, сочинять не буду. По крайней мере, я еще раз говорю, вот эти моменты, они все абсолютно четко и быстро обновляются на нашем сайте. И вот сейчас, особенно в преддвериях надвигающейся приемной кампании...
Когда,
вот,
кстати, у вас начинается, уже можно принести документы вам?
20 июня. Это штатно.
Осталось-то чуть-чуть совсем, два месяца.
Да, да, да. 20 июня, все, пожалуйста. Более того, у нас сейчас очень интенсивно проходят и экскурсии, ребятки приезжают из школ, и из других городов края появляются здесь у нас, и у нас уже есть несколько экскурсионных маршрутов, которые в зависимости от пожеланий можем организовать. Ну, кому-то в большей степени интересна механика, кому-то горное дело, кому-то еще что-то. Ну, в общем, это пользуется большим спросом сейчас.
Ну, я знаю, что очень многие школьники мечтают, прям, знаете, поступать в политехнический университет. Ну, это в основном мальчишки, конечно, но
девчонки тоже. Да что вы, девчонки тоже мечтают.
Девчонки тоже, но я знаю, что на многие специальности, ну, вообще, не на многие, вообще в политех достаточно непросто поступить, потому что требования очень высокие у вуза, и там по баллам ЕГЭ, там прям надо, особенно если
да, это а вот технические смотрите, специальности, у нас есть еще минутка.
По физике. Да, есть, конечно, у нас еще две есть.
Еще две минутки. Так вот, смотрите, что касается поступления, баллов, ЕГЭ и так далее.
Угу.
Вот мы считаем, что мы достигли достаточно серьезных успехов. У нас средний балл ЕГЭ при поступлении, он практически вот 70.
Средний 70?
Да. Если мы умножим на 3, то это 210, а если вы помните, 225 – это губернаторские стипендиаты по техническим специальностям.
Да.
Не экономисты, конечно, но тем не менее. Так вот, те цели, которые мы должны достичь, чтобы мы действительно были лучшими, балл у нас должен быть не меньше 80-ти. Представляете?
Средний.
Да.
Обалдеть.
Да.
Ну, к вам и так тяжело поступить.
Да.
Дети мучаются физикой.
Ничего. И вот тут есть, конечно, несколько как бы направлений. Либо мы политехнические, нас много, и ясно, что если много, то выбрать вот такой вот балл 80 для большого количества поступающих, это, ну, с одной стороны, это можно сделать, с другой стороны, где такие дети?
Ну, такие дети, наверное, есть, я
конечно,
в этом не
есть,
сомневаюсь,
но не в таком количестве.
Есть.
Потому что, согласитесь, 210 баллов набрать по трем предметам, это
много,
тоже нормально.
Это много.
Это тоже нормально. Это хорошо. Это выше, чем хорошо. А нам говорят, не, ребят, 80.
Ну, растут требования к специалистам, даже к выпускникам, которые выходят уже, так скажем, в мир работать, к ним растут требования, как к выпускникам и как к молодым специалистам. Следовательно, у вузов, видимо, тоже должно быть планка высокая для молодых, скажем так, студентов.
Да.
То есть вы должны быть хорошим школьником и хорошим абитуриентом, чтобы вообще стать студентом и заслужить это право.
Когда мы говорим... Когда мы говорим... Давайте в таких терминах, которые, может быть, у слушателей... появляются или там они рождаются в голове. Вот 70 баллов средний – это плохо. 80 – это хорошо. Ну так давайте вот на этих цифрах, которые абсолютно понятны, к своим детям обратимся.
70 – это мало, надо 80.
Нет, 70 – нет, не мало. 70 – это говорим, 70 – плохо. 80 – это, ну, хорошо.
А 90 так, еще лучше.
Да, конечно. Ну так пусть тогда для своих детей и помножат вот это вот на 3 и посмотрят, что у нас в конце концов имеется.
Угу.
Потому что мы правильно, нам в конце концов ведь надо учить, надо общаться, и мы говорим, 70 средний балл – это достаточно неплохой показатель. А Максим Геннадьевич говорит… Для вас, если вы действительно ставите перед собой амбициозные цели, какой 70? Вы что? Не позорьтесь, 80 как минимум.
Возможно, Максим Геннадьевич в чем-то прав. Чем
так вот.
Выше требуемые эти показатели для выпускника, уже для выпускника, значит, и требуемые показатели для студента должны быть тоже уже выше.
И мы сейчас собираем силы.
Так.
Питаемся витаминами.
Так.
Чтобы сделать вот этот вот прыжок и прыгнуть вот туда, куда, чтобы до той планки, которую перед нами ставит Максим Геннадьевич. Он губернатор, он перед собой ставит планку.
Угу.
И кто должен ее выполнить? Конечно, мы. Вот мы и тоже должны выполнять.
Ну, я надеюсь, все получится. У нас уже закончилось время. И я думаю, мы с вами еще встретимся здесь. Скорее всего, когда уже приемная кампания пройдет, уже будем встречаться с несколькими вузами и обсуждать, как прошло так, как оно у вас там, сколько детей, сколько не детей и так далее.
Сколько баллов.
Сколько баллов у всех, потому что у всех разные же критерии. В гостях у нас был Николай Алексеевич Шевелев, первый проректор Пермского политехнического университета, профессор, доктор технических наук. Спасибо вам большое за такую объемную историю как раз, что все разжевано наконец, что понятно, что вам никто вас не ругал, вам про вас просто направляли, скажем так.
Да.
Я думаю, еще увидимся. Спасибо.
Спасибо.